Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня, поскольку в такой жаре серьезно работать было просто невозможно, то я решил вернуться к той теме, которую мы проходили на последнем или последнем занятии, уже не помню, и сфокусироваться на определенных моментах оттуда, и еще раз их просмотреть, и постараться их развить более подробно. Итак, если мы вернемся к цитатам, которые из слова, которые мы тогда рассматривали, вот эти цитаты о Господнем пришествии в мир и об этих изменениях, которые это произвело в тварном сознании нашего человечества. Так в латинском слове было сказано. Перед тем, как Господь пришел в мир, собственно божественное сущее втекало во все небеса. И так как небо тогда состояло в основном из небесных, что значит из пребывающих в добром любви, то поэтому наитию посредством божественного всемогущества низводился свет, которым небеса исполняемы были, и отсюда люди и обретали в себе мудрость и разумение, имеется в виду люди древнейшей церкви. Древнейшая церковь, будущей церковью небесной, и которая предпочтительнее перед всеми иными церквами была называема человеком, поклонялась бесконечному бытию и исходящего от оного бесконечному сущему, проявляемому во всем существующем в чувственном восприятии у человека. Но поскольку относительно бесконечного бытия они не могли иметь ни малейшего постижения или же перцепции, хотя при этом относительно бесконечного в его существовании они обладали определенного рода постижением из-за всего того, что обреталось в их человеке внутреннем, а также посредством всего того чувственного, что пребывало у них во внешнем их чувственного восприятия, а также это всего созерцаемого ими в мире природном, то отсюда они поклонялись тому бесконечному сущему, в котором непостижимо для них пребывало бесконечное бытие. То есть мы с вами уже обсуждали это, но вот сейчас я еще раз отмечу, как они постигали божественность. Они не постигали божественное бытие непосредственно, то есть божественное в самом себе, а они постигали божественное в его существовании. А существование божественного, что такое существование? Существование – это чувственное проявление. Вот когда они видели чувственное проявление в своем сознании, то есть они, во-первых, знали, что не существует никакой такой вселенной вне их сознания. Они знали, что все, что они видят перед собой, является чувственным проявлением наития божественной жизни. То есть божественная жизнь, последовательность нисходящая, животворяя их сознание, проявлялась для их чувственного восприятия и для их рассудочного постижения образностями, в виде пространства, как бы существующего вне их сознания, изменениях в этом пространстве, которые воспринимаются ко времени, а также наполняющие это пространство предметами, начиная от их собственного тела и кончая телами, которые они видели вокруг себя, своих сотоварищей, телами животных, телами насекомых, телами камня, различных минералов, потом различного рода природными явлениями, солнцем, звездами. Они все это воспринимали не как реальность, в котором они пребывают, находясь в некоем теле, а они все это воспринимали как проявление божественных сущностей в своем собственном сознании. То есть, когда они видели деревья, они воспринимали их как проявление божественных постижений в своем сознании. Когда они видели животных, они воспринимали их как проявление божественных чувств в их сознании. Чувств чистых, например, если они видели там чистых животных, овец, голубей, птиц другого рода, всякие полезные плодоносящие растения, там, яблони, апельсины, оливки, они четко понимали, как бы воспринимали, осмысляли это. То есть, во-первых, само существование реальности вне них, в этих предметах, через него они воспринимали в себя божественную жизнь. Потому что божественное наитие, нисходя по степеням, оно находит завершение в самой последней или же природной степени сознания. И тут оно проявляется действиями или же служениями. То есть мы свою жизнь воспринимаем так, словно это жизнь нашего тела среди других тел в каком-то некоем пространстве и времени. А они свою жизнь воспринимали как, опять же, чувственно через те же самые действия. Потому что они чувственно воспринимали и видели то же, что видим и мы. То есть никакой разницы. Более того, даже ангелы чувственно видят вокруг себя то же самое, что видим и мы. Только, может быть, с еще большим чувственным постижением. И их сознание образуется из вот этого вот чувственного постижения. Даже не сознание, а их существование, их жизнь. То есть человек воспринимает жизнь от Бога в виде проявлений действия своего существования. Но разница заключается в том, как он это осмысляет. Вот человек мертвый, а что значит человек мертвый? Это человек, мыслящий в пространстве и во времени, по пространству и по времени. Он воспринимает свою жизнь, словно она является производством мертвых предметностей, то есть физиологических особенностей его тела, вот органических структур, того, что это тело окружает, мертвого пространства, изменений в этом пространстве, воспринимаемых им как некое такое время. А человек духовный и живой, он воспринимает это все лишь как внешнее проявление внутренней жизни. И он, мысля в пространстве и во времени, мыслит не по пространству и не по времени, а он мыслит по духовным внутренним постижением. Вот мы этого даже не можем себе представить, потому что вот как это мыслить вне пространства и мыслить вне времени? Это мыслить по сущностям. Но это не просто мыслить по сущностям, это иметь в сознании парадигму, построенную из этих самых сущностей мышления. Потому что, как бы мы ни думали, у нас внутри есть парадигма, которая задает образности нашего мышления и осмысления. Это нечто, вот та матрица, из которой возникают все наши мысли, все наши представления. И мы мыслим в рамках этой парадигмы, этой матрицы. Для того, чтобы начать мыслить вне пространства и вне времени, нужно изменить парадигму восприятия нашим мышлением реальности. А это не просто начать думать по-другому. Должны измениться внутренние органические, нематериальные, неприродные структуры нашего сознания, то есть структуры, находящиеся в совершенно другой раздельной степени. А для того, чтобы это изменилось, опять же, они должны сформироваться там, вот во внутреннем природном, вылепиться из духовного света. Потому что мы мыслим в свете материальном. Что такое свет материальный? Вот вспомните, когда мы разбирали структуру сознания, внешнее и внутреннее природное, то есть во внутреннее природное просачивается свет духовный как бы сквозь щели. И вот в этих щелях просочившийся свет модерируется похотями так, что он совершенно принимает извращенные формы нашего сознания. Это вот, скажем, когда чистый белый свет падает на какую-нибудь грязную поверхность, и кажется, что свет сам по себе такой ржаво-коричневый. Это хорошо видно на фотографиях, например. Вот если когда, потому что наш глаз адаптируется, но вот если мы, например, фотографируем, а сцена освещается светом, падающим на серую бурую стену. И на фотографии все предметы получаются в таком серо-буроватом свете. И как там не выводи этот баланс белого, все равно не получится нормального белого света. Вот когда они освещены напрямую прямым солнечным светом, то тогда краски начинают играть, и они чистые, замечательные. Вот эта вот разница между светом природным и светом духовным. Свет духовный, когда у человека разблокировано внутреннее природное, он, проникая внутрь, освещает все предметности чувственного обитания совершенно чистым, ярким светом, в котором они принимают свои подлинные формы. А вот когда он, просачиваясь через щели, как бы обретает определенные окраски, определенную модуляцию, то человек видит не реальные предметности чувственного восприятия, вернее, видимости предметности чувственного восприятия, а он видит то, что он полагает материальными предметностями своего существования. То есть он не видит той подлинной реальности, в которой он живет. И, соответственно, он мыслит в соответствии с тем, что он видит. Вот в чем преимущество латинского слова? Она дает возможность переструктурировать мышление. Она не дает нам возможности увидеть. Вот, например, это если сравнивать с фотографией, допустим, вот тут лежит там ярко-красный предмет. На него падает свет буро моделированный, и нам кажется, что он такого ржаво-бурого цвета. Но кто-то записал, что вот он не ржаво-бурый, а он красный. И мы, глядя на этот ржаво-бурый предмет, мыслим все-таки в том отношении, что он красный. Просто мы его неправильно видим. Вот это тот уровень мышления, который дает нам латинское слово, если наше внутреннее рассудочное преобразуется и чистится познаниями природными, которыми мы оттуда заимствуем. Вот когда он нас учит, например, что животное – это воплощение чувств человеческих. Вот люди древнейшей церкви по наитию ангельскому, они, видя, допустим, овцу, они воспринимали ее как воплощение определенного конкретного чьего-то чувства. То есть не вообще какую-то овцу вообще, чувство вообще. А конкретно они видели, от чьего чувства эта овца происходит, и чье чувство оно чувственно представительствует по соответствию. Вот у них было такое постижение. Мы не можем в этой овце увидеть чувственно, вот так вот, как они видели, чье-то конкретное, то есть ощутить буквально, так сказать, щупать сознание. Но мы можем знать вообще, вот смотрим овцу, видим овца, она такая грязная, там пахнет, по ней какие-то насекомые ползают, все. Но мы знаем, что эта овца вообще представительствует по соответствиям небесное доброе. И мы, не размышляя в своем, так сказать, абстрактном мышлении, когда видим овцу, мы думаем о том, что нет, вот она значит что-то небесное, что это она реально не существует, и хотя нам она кажется реально существующим предметом, в реальности ее все-таки не существует. Кажется, что это меняет, а это меняет все. Это меняет ту парадигму, по которой мы осмысляем свою реальность. Может ли Господь нам дать такую перцепцию, которая была у людей древнейшей церкви? Пока мы не возрождены полностью, Он нам ее дать не может, потому что если бы ее нам сейчас дать, то есть это в Его силах, открыть и дать, чтобы мы видали овцу, чтобы мы видали рядом с нами находящийся, вернее, в нашем сознании мир духовный, демонов ада, ангелов, находящихся при нас. Но поскольку у нас сознание не возрождено, эта печать, эта перцепция в нас моментально превратится в перцепцию адскую. Это вот все эзотерики, они в той или иной степени, их конечная цель, это получение, вот они говорят о духовном прозрении, их конечная цель научиться видеть внутренне в предметах. Но то, чего они добиваются всякого различного рода методиками, это фактически получение адской перцепции. Вот почему, когда, если некоторым эзотерикам удается пробить этот барьер и получить в себе эту адскую перцепцию, то они постепенно превращаются в магов и демонов ада. И тогда такого человека спасти бывает практически невозможно. Человек же, который мыслит правильно, рассудочно по научностям латинского слова, вот он, осмысляя мир по-иному, он все свои действия в мире осмысляет из духовных причин. То есть прежде всего это относится к жизни по заповедям. Потому что человек-материалист, он постоянно находится под угрозой того, что на него повлияет вот это вот материалистическое чувственное ощущение. И он скажет, а, все это ерунда, какой-то там Сведенборг что-то писал, все это вот. Нет, мир вот такой, как я его чувственно ощущаю. Правду говорит только природоведческая наука и натурофилософское осмысление. А латинское слово с природоведческим и натурофилософским осмыслением, оно никак не контактирует. Человек, который не перестроил свою способность осмысления реальности, то есть полностью не подчинил ее латинскому слову, он постоянно находится под угрозой того, что он постепенно начнет от него уходить и в конечном счете будет мыслить даже не только о вещах, так сказать, абстрактных неправильно, но он отвергнет и жизнь по заповедям. Он начнет говорить, а эти заповеди можно переосмыслить. Если мне что-то очень хочется, а там говорится, что этого нельзя, то, наверное, эти заповеди можно как-то перетолковать. Вот в этом смысле, кстати, неправильно воспринятая доктрина Новой Господней Церкви о том, что у латинского слова есть смысл буквальный и смысл духовный, и что буквальный смысл скрывает смысл духовный, тем людям, которые хотят злоупотребить мышлением, она дает колоссальные возможности. Они могут заявить, а вот там книга супружеской любви, это только о внутренних абстрактных вещах. А к нашей, так сказать, жизни сексуальной она никакого отношения не имеет. Поэтому мы будем жить так вот, как нам мир говорит, потому что нам так хочется, и потому что это прогрессивно и так далее. А эту книгу читать за чаем и рассуждать об истинах вообще, где там супружество, которое там описано, это некие, так сказать, внутренние духовные истины, а к нашей практической жизни это не имеет никакого отношения. Вот, к сожалению, я это наблюдал, как это практически делается в Соединенных Штатах сейчас. Как полностью разбивается и отвергается все, что связано с заповедями латинского слова. И именно по той причине, что люди так и не перестали быть внутренними материалистами. Вот, к сожалению, развитие учения Новой Господней Церкви пошло по осмыслению определенных тонкостей, связанных с представлениями о духовном смысле латинского слова. И у них сначала была очень четкая концепция, которая помогала им удержаться. Концепция заключалась в том, что сначала человек должен исправить свое природное на основе буквального смысла латинского слова, а потом он может осмыслять вещи духовные, но отталкиваясь от смысла буквы латинского слова и подтверждая их буквы латинского слова. И вот тогда у него будет просветление от Господа в этих вещах, и тогда он будет правильно понимать.
А сейчас все это, к сожалению, у многих в умах извратилось. И это, в частности, было связано и с тем, что не было четкого понимания того истины, которую в свое время в латинском слое выявил Талк, что никакого такого материального мира вне нашего сознания не существует, что не существует никакой такой материальной вселенной, которая была создана и сосуществует с Богом от вечности, а что все наши представления, которые мы видим вне нас, они лишь представительствуют по соответствию божественное существование в более внутренних степенях нашего сознания. И что посредством восприятия в себя божественного наития в высшие степени нашего сознания и восприятия их в формы чувственного восприятия действий нашего природного существования, мы принимаем от него жизнь в форме нашей жизни природной, в которой мы будто бы живем в нашем природном теле, среди других природных тел. И что это все лишь видимости чувственного восприятия, но это те реальные видимости, посредством которого образуется наше, для нас реальное существование. Потому что в Господе наше существование лишь видимость. Но вот в восходящей последовательности нашего чувственного восприятия оно для нас абсолютно реально. Мы не чувствуем себя видимостями. И Господь не допускает, чтобы мы себя такими почувствовали. А мы чувствуем себя реальными человеческими существами, которые существуют среди реальных материальных предметов, которые они могут пощупать, там, лизнуть, укусить, понюхать, посмотреть на них. И благодаря вот этому ощущению реальности нашего чувственного восприятия в последней степени нашего сознания, мы и существуем как существа каждую секунду этими чувственными ощущениями, формируемыми по образу и подобию Божию. Образ заключается в том, что мы находимся в некоем человеческих чувственных видимостях, а подобие заключается в том, что мы воспринимаем, что эти видимости в человеческих, что эти, так сказать, чувственные ощущения в человеческой форме происходят от нас самих, что именно от нас самих существуют все биологические формы нашей жизни, существуют наши действия в пространстве среди разнообразных тел и предметностей, и что мы сами живем, существуем и действуем в этом самом как бы реально существующем материальном мире. И вот наше восприятие того, что это мы сами существуем, и что эти формы возникают нашего существования из нас самих, и есть то, что называется подобие Божие. Вот в этом мы подобны Богу нам. Потому что мы чувствуем, Он существует сам от себя, а мы чувствуем, что мы существуем сами от себя. Но, опять же, вот люди, которые принадлежали к древнейшей церкви, да, в общем-то, и преадамиты в определенной степени, они все воспринимая по перцепции, они не только знали, они это чувственно постигали, что они живут и существуют в Боге. Они не думали, что они живут в некой материальной вселенной, отделенной от Бога, или вообще, в которой Бога нет и не было. Они чувствовали, постигали, что они живут от Бога и в Боге. И это постижение они получали от ангелов, которые обладали высшей перцепцией, то есть ангельская перцепция воплощалась у них в сознании, в их осмыслениях и постижениях. И поэтому во всем, что они созерцали вокруг себя, они прозирали бытие, они прозирали существование Господа и через это существование поклонялись Его невидимому для них бытию.
Но после того, как человечество удалилось от доброго любви и благолюбия, этот свет уже не мог быть низводим через небеса, не соответственно и мудрость с разумением, которые могли бы проникать вниз к человечеству. И по сей причине для спасения человечества Господь нисшел в мир и соделал человеческое, или же состояние восприятия жизни в формах чувственных, свойственному человеку природному, вот потом, чуть позднее мы с вами подробно обсудим, что это значит, в себе божественным, с той целью, дабы относительно своего божественного человеческого он мог бы стать божественным светом и таким образом мог бы просветлить из оного все небо и весь мир. Состояние церкви вовсе изменено было тем, что Господь стал также и словом в последних. Все церкви, существовавшие до пришествия Его, были церкви преобразовательные, которые не иначе могли видеть божественное истинное, как в тени. Но после пришествия Господа в мир была установлена им церковь, которая видела божественное истинное во свете. Разница такая же, как между вечером и утром. Состояние церкви до пришествия Его называется также вечером, а состояние церкви по пришествии Его называется утром. Господь до пришествия Своего в мир, хотя и присутствовал у человека в церкви, но это было опосредовано через небо, то есть их чувственное человеческое восприятие лишь просветлялось светом небесным, и поэтому Господь в их человеческом постижении и восприятии присутствовал только опосредованно. Поэтому они и названы церквями преобразовательными. Но вот по пришествии же своему в мир, он присутствует у человека в церкви непосредственно, ибо он облегся также и в божественное природное сущее, в котором он присутствует у человеков. Прославление или же обожествление Господа есть прославление Его человеческого сущего, которое Он восприял в мире. А прославление или же обожествление человеческого сущего Господа есть Его божественное природное. То есть, вот, Он прославил божественное сущее в самом себе. Мы с вами уже разбирали заметку Талка в книге «Духовное христианство» на тему, что значит вот это самое прославить или же обожествить человеческое сущее в себе, сделать человеческое сущее божественным. Это, так сказать, заблуждение, которое в той или иной форме присутствовало в христианстве изначально, даже в первые века. То есть было представление, что Господь взял человеческое от Марии, свойственное каждому человеку, и сделал его в себе божественным. Вот латинское слово однозначно говорит, что это неправда. Господь развеял взятое от Марии человеческое, и вместо него в формах действия этого человеческого воплотил от вечности свое божественное природное, которое до его воплощения, вот говорится, когда говорится, что в Господе от вечности божественное природное существовало потенциально, что в нем божественное небесное и божественное духовное существовало актуально, а божественное природное потенциально. То есть тут имеется в виду, как мы уже разбирали, Господь от вечности, то есть Господь на небесах, то есть Господь в небесном, приспособленном в ангельских сознаниях, и Господь в духовном, приспособленном в ангельских сознаниях. А вовсе, что не в Господе самом себе, в его бытии существовало какое бы то ни было, небесное или же духовное. Так вот, проявляясь на небе его божественное небесное и божественное духовное,
Его божественное природное, оно потенциально было в этом божественном небесном, а в божественном духовном. И оно присутствовало лишь представительностями по соответствиям воспринятия людей древнейшей и даже древней церкви. А вот в Господе Иисусе Христе оно обрело актуальную человеческую форму. Но опять же, это не форма чего-то материального, как об этом судачили христианские богословы, начиная чуть ли не с первых веков христианства. А это, как показал очень четко Талк, форма способа определенного чувственного восприятия, которая называется формой человеческого восприятия и человеческого осмысления. Вот я еще раз напомню вам вот это вот место в книге «Духовное христианство», где Талк пишет, что с большим сожалением здесь следует отметить, что латинское выражение «humanum in se», которое встречается в латинском слове, часто переводимо как «человеческое сущее в себе». Но латинское выражение «humanum in se divinum facit» отнюдь не означает, как это часто переводят, что он соделал человеческое в себе божественным сущим. То есть это не значит, что он соделал то человеческое, которое он взял от Марии, в себе божественным сущим. Каковой перевод, по сути, ведет к тому ошибочному умозаключению, что он, или же Господь, изменил нечто такое в себе, что было конечным и человеческим. Таким образом, что он и в результате обратилось в некое божественное сущее. Если бы Сведенборг имел бы в виду именно такое утверждение, то он тогда писал бы здесь отнюдь не «humanum in se», но «humanum in ipso». Но выражаясь подобным образом, он совершенно при этом разрушил бы цельность и даже просто элементарную вразумительность всего излагаемого им в учении относительно Господа. Каковое учение зиждется на том небесном законе, что Господь в себе самом всегда неизменен, но лишь является каждому в постижении чувственного восприятия того, соответственно, состоянию восприятия жизни от Господа у того, кому он подобного рода да образом чувственно являем. И посему-то он и представляется конечным существом изменчивым, согласно их собственной изменчивости, в чувственном восприятии его в своем сознании и во внешних чувственных представительностях, как бы вне их сознания. То есть Господь от вечности не взял что-то от Марии и сделал его божественным на протяжении своей жизни на земле в творении, а он изменил, он внес в сознание нашего человечества некий способ постижения во внутреннем природном. Вот это надо отмечать, где нет пространства вне времен. Именно поэтому прославление Господа состоялось во внутреннем природном, то есть вне времени и вне пространства. А во внешнем природном он как бы прожил обычную человеческую жизнь, подвергаясь всем ее, так сказать, воздействиям, и умер, как обычный человек. Вот это очень важно понимать. И воскрес он отнюдь не материальным и чувственным. Это вот люди делают неправильный выбор, что он воскрес материально и чувственно, только потому, что он говорит, что вложите пальцы в мое, так сказать, тело, пощупайте меня, дух плоти и костей не имеет. Но он говорит при этом соответствием. Плоть и кости – это его божественная собь. То есть он говорит о своей божественной собе. А латинское слово четко отмечает, что апостолы после его воскресения видали его в духе и щупали его в духе, а не материально. А вот это вот умозаключение о том, что плоть и дух костей не имеют, и люди думают, что он воскрес в материальной плоти и в материальных костях. А потом придумали себе теорию, что они после последнего суда тоже воскреснут в материальной плоти и материальных костях. Это всего лишь неправильное восприятие того, что Господь там говорит по соответствию. Там он говорит после воскресения о вещах духовных и небесных,
а не о материальных, как люди думают. Поэтому-то, продолжает дальше Талк, под выражением в латинском слове «humanum in se», точно так же, как и под выражением «divinum in se», а также и под многими иными подобными выражениями там, означаемо лишь то, что свойственно человечности или же природе человеческой, и посредством каковой свойственности оное человеческое и отличается от тех и высших форм сознания, которые являются в сознании восприемниками божественной жизни. То есть тут имеется в виду способ восприятия божественной жизни в последней или же природной степени сознания у человека. Вот что имеется в виду, когда говорится «человеческое в себе» или «божественное человеческое в себе». Господь облачил свое божественное сущее в небесах, или же его божественное сущее, относящееся к ангельскому помышлению и любви, в такие формы мышления, которые свойственны человеку природному, и, соответственно, каковым он или же человек природный уразумевает тот мир, в котором он как бы вне сознания своего обитает, с той целью, дабы человек в оной и посредством оной формы мышления природного мог бы приближаться и быть присоединяемый к божественной человечности в ее полноте. То есть Господь в Иисусе Христе создал новую форму того осмысления природного, которым человек природный уразумевает тот мир, в котором он как бы вне своего сознания обитает. То есть он создал в Иисусе Христе новую форму восприятия божественной жизни и осмысления этого восприятия в процессе ее восприятия. И вот именно поэтому и говорится в вышеприведенной цитате, что Господь до пришествия своего в мир, хотя и присутствовал у человека в церкви, но это было опосредованно через небо. По пришествии же своему в мир, он присутствует у человека в церкви непосредственно, ибо он облекся также и в божественное природное сущее, в котором он присутствует у человека. То есть в нашем человечестве присутствует совершенно новая форма осмысления. Но эта форма осмысления присутствует в Господнем нашего человечества. И оно может проявляться в каждом природном сознании у каждого человека. Вот раньше, чтобы осмыслить увиденное, люди древнейшей церкви, они должны были получать опосредованное наитие от ангелов небесных. И оно давало им мышление, но мышление построено исключительно по представительствам и соответствующим, изображающим божественную процепцию ангелов. А вот после Господнего прославления или же обожествления человеческой, то есть его человеческого, то есть появление способности осмыслять на уровне природном свое существование, каждый человек может получить от Господа способность мыслить божественно. И вот первым человеком, который это получил во всей полноте своей, был Эммануил Сваденборг. Вот когда он говорит, что я получил от Господа способность пребывать одновременно и в мире духовном, и в мире природном, люди думают, что это относится к его способности видеть духов, пока он был в мире. Но это только следствие этой способности. Там говорится совсем о другом. Говорится о том, что Сваденборг получил от Господа способность одновременно осмыслять и духовно, и природно. То есть он не от Господа, это не человек, Сваденборг получил от Господа эту способность. А это Господь в человеке, Эммануиле Сваденборге, проявился и сам Господь в нем мыслил одновременно и духовно, и природно.
Это проявлялось в частности в том, что когда Сваденборг читал Божественное Слово, человек Сваденборг, то в нем Господь, осмысляя ее природно, в то же время осмыслял ее и духовно, вплоть до самой высшей или же божественной степени. Не просто в духовном смысле постижения или даже в небесном, а в высшем божественном, духовно-небесном. И именно из этого осмысления Сваденборг потом и записывал. В смысле духовном это значит то-то и то-то. То есть в нем Господь это осмыслил духовно и небесно. А Сваденборг уже пишет в своем просветленном рассудочном, что в смысле духовном это значит то-то и то-то. А непонимающие люди читают эту запись, в смысле, вот, например, Тайны Небесные, вот в смысле духовном это место там Исаак, Иаков, это значит то-то и то-то, и они думают, что они уже находятся в духовном смысле. Но они ни того не понимают, что духовный смысл принадлежит духовному и небесному мышлению. Что они по-прежнему мыслят даже не божественно-природно, а человечески-природно. Потому что они находятся в научностях латинского слова, а не в божественном мышлении из этих научностей. Но находясь в научностях, они по-прежнему мыслят по своему человеческому разумению. И совершенно не видят там не то, что смысла божественного, но и даже просто духовно-природного. А все мыслят научно-природно. Но пребывают в глубочайшей убежденности, что они уже вболились и вошли вот в это самое божественное духовное мышление, что они уже находятся в этом духовном смысле. То есть вот этот самый примитивный и самый, так сказать, глупый способ восприятия латинского слова, который, однако, неизбежен для человека, только приходящего в новую церковь. А вот достижением людей в этой, в частности, которая оформилась в новой Господней церкви или же в Новом Иерусалиме, это движение, которое началось в 20-х и 30-х годах прошлого столетия, они наконец смогли это окончательно оформить, что для получения просветления от Господа, то есть для того, чтобы божественное осмысление в тебе заработало, в тебе должно полностью измениться твое природное, то есть твой природный образ жизни в согласии с заповедями латинского слова. Вот тогда возникнет та чаша, которая новая, которая может быть наполнена новым вином божественного рассудка. Но смотрите, Талк в свое время это все понял и подготовил. То есть тут говорится то же самое, что человек получает новый способ, что, вернее, в человечестве возник новый способ божественного мышления. И вот этим церковь христианская, а новая церковь это как бы завершение христианской церкви. Нет, так сказать, отдельно старохристианской церкви и новохристианской церкви. А есть единая христианская церковь, которая была первичная христианская церковь, и есть завершающая христианская церковь. Вот точно так же, как первое и второе пришествие Господа, это не разное пришествие, а это как бы единое Господне пришествие в двух своих проявлениях. В его телесно-чувственном проявлении и его рассудочно-природном восприятии. И в результате возникает новое божественное слово в ее трех заветах, которое в ее части латинского слова дает способ осмысления слов Ветхого и Нового Заветов, если будет сформирована соответствующая чаша мышления по научностям вот этого латинского слова. Почему, например, для человека новой церкви слово Ветхого и Нового Заветов гораздо лучше воспринимать не непосредственно, вот читайте тексты, а воспринимая их вплетенными в тело латинского слова. А в латинское слово фактически вплетен и весь Ветхий, и весь Новый Завет. Потому что тогда в научных переосмыслениях он получает ту чашу, в которую Господь может влить новое вино своего божественного разумения. божественно-природного разумения. То есть, как бы вот эта вот кричащая мысль, которая выпирает из вот этой вот цитаты, которую мы засчитали, она заключается в том, что в христианской церкви, которая находится в ее полноте, в трех ее божественных заветах, человек получает способность осмыслять Божеслово божественно-природно, если Господь, конечно, войдет в него и начнет сам в нем мыслить божественно-природно, что возможно только в благо в той новой воле, которую Господь в нем сформирует из благолюбия, то есть из духовной степени своей божественной любви, если он, человек, будет жить по заповедям благолюбия, которые есть заповеди латинского слова. И по этому поводу латинское слово говорит следующее. Каким образом Господь есть Слово, это понимают немногие, ибо думают, что Господь, хотя и может просвещать и научать человека посредством Слова, однако же не может посему называться Словом. Но дознают они, что каждый человек есть собственная своя любовь, а отсюда свое доброе и свое истинное в форме человеческого чувственного восприятия. Человек только через это и есть человек, и ничто иное в нем не составляет человека. Поэтому, как человек есть свое доброе и свое истинное в форме чувственного восприятия, то ангелы и духи есть также люди в форме внешнего чувственного восприятия. Ибо все доброе и истинное, исходящее от Господа, есть в форме своей человек. То есть, когда в человеке есть доброе и проистекающее от этого доброго истина, он становится человеком. Когда же в нем есть доброе, убитое в форме ложного, он не есть человеком. Он есть человеком мертвым. Он есть трупом, полуразлагающимся костями, то и вот как труп напоминает человека, вот так человек мертвый, в котором нет божественного доброго, оформленного в божественном истинном, приспособленного к его собственному индивидуальному восприятию, он не является человеком. И поэтому люди, которые живут вне доброго и истинного, хоть какой-либо форме, они не являются людьми, и поэтому они в латинском слове называются мертвым человеком. И он может себя считать кем угодно. Он может даже полагать себя членом новой церкви и изучить латинское слово от первой до последней буквы. Но до тех пор, пока он не осознал, что первое благолюбие является жизнь по заповедям, и начал прилагать усилия для того, чтобы жить делами благолюбия, он продолжает оставаться трупом человека, то есть не человеком вообще. Хотя как попугай может отдарабанить самые, так сказать, сокровенные научности из латинского слова и из всех, так сказать, богословских трудов с ним связано. Господь же есть само божественное доброе и божественное истинное. И поэтому он есть самый человек, в форме чувственного восприятия, от которого всякий человек есть человек. То есть сколько в человеке Господа, столько в нем и человечности. Что все божественное доброе и божественное истинное есть в своей форме человек, смотри в творении о небе и об аде, где было сказано, что всякое доброе и истинное, исходя от Господа и образуя небеса, являются в образе чувственного восприятия человеческом, и притом не только в целости и в высшей степени, но и во всяких частностях и в малейшей степени. Это именно поэтому наше тело живо не вообще, а в нем каждая частность, каждая клеточка, каждый орган является жизнью и проявлением жизни. Ибо каждый наш орган, печень, селезенка и так далее, все это является проявлением божественной жизни в нас, в чувственной форме нашего индивидуального восприятия. Поэтому у нас у каждого как бы своя печенка, своя селеденка, свой желудок, свой мозг, потому что это является чувственным проявлением в нашем чувственном восприятии божественной жизни, адаптированной под наше конкретное, индивидуальное, частное существование. Образ этот, исходящий от Господа, в чувственном восприятии проникает всякого, кто приемлет от Господа доброе и истинное. Почему всякий на небесах и сам принимает образ этот по мере восприятия всего доброго и истинного? Вот в отличие от, скажем, ангела или же демона, которые находятся в частностях своего собственного, человек в мире находится в общем. Он воспринимает всю общность мира духовного, соответственно, все общее божественное наитие. И поэтому отъявленнейший мерзавец, негодяй и атеист может здесь обладать отменным здоровьем всех своих органов. Потому что он, воспринимая ад в свое рассудочное, вернее, то, что у него заменяет рассудочное, он все еще в состоянии воспринимать в общности своего существования наитие божественной жизни. И от этого ему кажется, что он может быть наглым атеистом, негодяем, нарушать все заповеди, действовать против Бога, и в то же время прекрасно жить, и он искренне верит, что он живет от самого себя, что он здоров, потому что у него там здоровое тело и так далее. И от этой иллюзии его излечивают лишь в следующем мире. Когда происходит его опустошение, он теряет связь, ту, которую имел в мире, с общностями небесными, и живет уже только от своих собственных частностей. И вот тут вот выясняется, что все, что он присвоил в мире из общностей, которые ему давались взаймы от Господа, он в себе извратил, и поэтому он там превращается в гнусного демона, болеющего всеми гнусными духовными болезнями, со всеми несовершенными и гнусно больными органами, которыми он не может нормально мыслить своим демонским мозгом, ненормально существовать своим демонским телом, и в котором божественная жизнь постоянно умирает. Представительством чего, например, здесь является больной от рака, которого постоянно пожирает вот эта вот смерть, в которую обратилась его живая клетка, и из здоровой клетки, существующей в каком-либо органе, скажем, в желудке, она превратилась в совершенно не связанную ни с каким служением полезным органическим клетку, которая все под себя подбирает и сжирает весь организм, уничтожая в нем восприятие вот этого божественного наития. И поскольку каждый является человеком лишь настолько, насколько принимает в себя божественное доброе и божественное истинное, и только из этого образ человека проникает его, вот почему во внешнем чувственном восприятии небеса себе подобны как в целости, так и в частности. И образ человеческий в чувственном восприятии там свойственен всему цельному, как каждому обществу, так и каждому ангелу. К этому должно еще прибавить, что тот же образ в чувственном восприятии свойственен и каждой отдельной мысли ангельской, исходящей от небесной любви. Но тайна эта едва ли постижима для человека, хотя ясно постигается ангелами, пребывающими в небесном свете. Аминь. Ну что, какие-то вопросы есть по занятию?
Нет,
Сводомор должен был быть для этого подготовлен. Вот у нас на эту тему было занятие, посвященное тому, как Сваденборга от его детства готовили для того, чтобы божественное мышление могло в него войти. Потому что, опять же говорю, божественное мышление дает перцепцию. Вот если в нас войдет это божественное мышление, а мы не будем подготовлены, то мы моментально осатанимся, превратимся в демона ада. И будем в себе извращать это мышление и превращать его в себе в дьявольское и в сатанинское. Вот почему Господь не допускает к этому божественному мышлению никого, пока внешний человек не преобразован, то есть его природным, начиная от его природного стиля жизни и кончая его природным стилем мышления. Да, не, оно теоретически оно доступно в любой момент. Ну, когда тело будет. Потому что, опять же, младенцу не дашь божественного мышления, у него еще орган мышления для этого не подготовлен, а тело не подготовлено для восприятия служений, образующих человечность. Вот только когда младенец созревает до определенного возраста, он может входить во все, вот, допустим, печка, печень у него еще может работать, желудок. Хорошо. Но и то младенец только молоком питается. Дай ему твердую пищу, он тут же умрет. Вот поэтому как бы укрепление и развитие этих органов, когда он входит вот в возраст, когда он в состоянии действовать всеми своими органами, это представительство по соответствию то, что в нем закончилось формирование его внутреннего сознания. То есть младенец представительствует собой еще инфантильное, несформированное сознание человека. А уже подросток, 15-16 лет, вот он себя представительствует по соответствиям это сознание уже укрепившееся и способное воспринимать наитие божественной жизни в совершенные человеческие формы. Уже все органы работают нормально, он уже в состоянии, так сказать, производить где-то зарождение или где-то порождение. И вот это вот представительство по соответствиям его сформированного сознание человеческого, которое уже воспринимает божественную жизнь во всей своей полноте. Ну что, еще есть какие-то вопросы? Ну тогда давайте будем завершать занятие. Молимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.